Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами сегодня Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Александра Радова, автор-исполнитель, лауреат фестиваля православной песни «Поющий ангел». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, мы вот перед эфиром выяснили еще одну интересную подробность про вас, что вы по первой профессии врач скорой помощи. Вот, ну и хотелось бы, может быть, спросить у вас, откуда такой необычный переход от таких, в общем-то, неблизких профессий, как врач скорой помощи и автор-исполнитель своих песен?
Так скажите Розенбауму, который тоже врач скорой помощи и тоже бард.
Ну, мы так скажем, если он дойдет до нас обязательно.
Если он станет лауреатом православной песни «Поющий ангел», мы ему скажем.
Это хорошо сказано, да. У меня, безусловно, никакой связи нет. Мою судьбу выбрала мне моя бабушка. Когда мне было 15 лет, она говорила, что ты будешь врачом. А я тупала ногами и говорила, что ни за что.
А кем вы хотели быть?
Никем. У меня не было, я не думала абсолютно. Нет, у меня там были другие проблемы. Вот, я не думала о том, кем я хочу быть. Я начала очень поздно. Стихи я начала писать в 9 лет. Но это нельзя сказать, что это стихи. Мне кажется, любой ребенок что-то там ковыряет в 9 лет. Вот. А песни я начала писать в 16 лет. Я запела. Просто так. Мне подарили гитару. И благодаря папе, у которого хватило терпения меня слушать, я ему пела свои песни минут по 20, потому что надо было пальцы переставить на грифе. Я пела фразу, делала дрынь, потом переставляла пальцы, пела вторую фразу. Но гитара меня ограничивала, я не могла играть как положено. И мне пришлось ждать больше 20 лет, чтобы встретить Галутвина, который позволил мне развернуться как музыканту уже полностью. Поэтому я не играю на гитаре, я пишу музыку, не знаю нот. То есть я не музыкант в классическом понимании.
А говорю, что Вадим Галутвин, бывший музыкант...
Нет, он не бывший, он действующий.
Действующий музыкант группы
«Аракс».
«Аракс».
Да, у него большой послужной список. Он автор большого количества произведений к кино, огромного количества аранжировок. Собственно, я с ним познакомилась именно... Мне нужен был человек, который будет аранжировать романсы. Поскольку это был конец 90-х, а совершенно другая была музыка популярна. И у меня уже за плечами был один альбом, написанный и выпущенный в Беларуси. Потому что все рухнуло в стране. А у белорусов ведьма не рухнула. Вот они нас пригласили и выпустили эту пластинку. И вот тогда, собственно, появился Галутвин, и нам был рекомендован как человек, который лучше всех понимает романсы. Из нашего шоу-бизнеса, из тех людей, которые писали, делали аранжировки. Но он оказался не просто лучшим. У меня есть такая... особенность не у меня, а у песенок, которые получаются. Когда мы поем на концерте, очень многие люди начинают плакать. И поэтому большинство людей, которые считают, что песни — это развлечение, они меня просто не воспринимают, потому что сейчас будет грустно. А Галутвин был как раз, несмотря на то, что это седобородый, сейчас уже седобородый, не старец еще, в общем, а тогда просто бородатый дядька. И когда он услышал мои романсы и стал их аранжировать, он сидел и плакал. И я считаю, что это большего родства обнаружить в человеке невозможно. То есть он пишет, и для него это гармонично, для него это трогательно.
Я должна раскрыть карты, что я тоже познакомилась с вами через слезы. Я у Вадима Галутвина в замечательной студии на озере Селигер, писала свою первую аудиокнигу. И чтобы немножечко разгрузиться, мы послушали ваши песни.
Решили развлечься.
Да, зря мы это сделали. Хорошо, что у меня всегда достаточное количество носовых платков с собой и вообще всего этого. Вот, поэтому я попросила у Вадима ваши координаты. Очень рада, что вы до нас доехали издалека.
Спасибо.
Так, и познакомились вы с Вадимом Галутиным и стали работать... То есть вы оставили работу в скорой помощи?
Нет-нет, вот я не работала в скорой помощи. То есть это просто мое образование.
Дайте изначально, ага.
Которое решило мою судьбу в моей семье.
Ага.
То есть потому что у меня оба родителя математики, папа и мама. Папа профессор на сегодняшний день, преподающий, до сих пор работающий. И медиков у нас не было в семье. А у меня, вероятно, были способности, которые я, конечно, не отражала. Но вот это вот... Ну, знаете, это как вот... Это очень, наверное, будет понятно ветеринарам. Собаки же не говорят, что с ними, или там животные не говорят, что с ними. Но врач смотрит, и даже по каким-то объективным признакам он понимает, что там нездоровье, там, какой степени и так далее. Вот у меня такая особенность проявилась. Я, как медик, была полезна своей семье. И к этому образованию, которое было получено в детстве, там присовокупились еще разнообразные курсы, которые вот меня до сих пор интересуют, развивают и так далее. Возвращаясь к Галутину, я не смогла с ним расстаться как с аранжировщиком, я не смогла уйти никому другому. В этом есть, ну, во-первых, вот такое тонкое общение, несмотря на то, что он очень тяжелый человек в производстве, четверть кавказской крови дает о себе знать. И это надо иметь просто, ну, я не знаю, железные нервы, которыми любой человек, который вот... Ну, то есть, если ты связан с медициной, ты очень тонко настроен. Если именно, то есть, когда ты с другим человеком должен быть в тесном контакте с тяжело больными там, и так далее... А когда на тебя орут просто потому, что он так привык, и потому что у него нет терпения, ну и так далее, там, в силу особенностей нервной системы, то это надо, конечно, иметь железные нервы. У меня их нет. Мы очень сложно строили наши отношения, но расстаться мы не можем категорически, просто невозможно.
Такой очень творческий, очень сложный союз.
Да. Но он просто абсолютно прекрасен, все, что он делает. Более того, он, естественно, поскольку он настоящий мастер, и, ну, то есть вот он прям гениальный человек. Он, конечно, делает музыку, которую... Я ему пишу мелодию. То есть я пою ему просто песню. Я ее написала, я ему ее пою. А он ее одевает. У нее появляется одежда. И вот эта одежда совершенно прекрасна. Но он не учитывает, что я не музыкант. И ему совершенно наплевать, что я не музыкант. То есть он написал, и я с этим борюсь абсолютно, как человек, который бросает в воду и говорит, плыви. Утонуть я не могу, потому что за моё произведение я должна с ним справляться. На некоторые песни у меня уходит, ну, для того, чтобы их прям освоить и вот прям абсолютно сделать их своими, ну, вокально. Потому что наше творчество влияет на усложнение мелодий. То есть сами песни развивают... Меня, его я не знаю, вряд ли, но меня точно. Вот, и поэтому он пишет просто красивую музыку. Очень. А я должна ее спеть. Я должна, и при моей абсолютной кретинизме ритмическом, я должна понять, где он там, а он со вкусом, с таким все это делает. Я должна понять, где вступать. Моя последняя песня — это просто катастрофа. И пока я ее пою просто вместе с черновиком, хором. Я не могу с ней справиться пока. Кораблик, у вас ее нет, я как-нибудь потом вам ее спою.
Александр, а как ваши родители, которые хотели, чтобы вы стали медиком, отнеслись к тому, что вы так переквалифицировались?
Нет, мои родители не хотели. Хотела стать, чтобы я стала медиком, хотела моя бабушка. А мои родители были очень молоды. Папа занимался наукой. Он защищал кандидатскую, он был такой достаточно способный человек. Ну, и остается им. А мама занималась детьми. Мама, когда ей было 32 года, она родила дочь. Потом, когда ей было 40, она родила сына. То есть у нас вот такие вот родились дети. И вообще ей было абсолютно наплевать, чем я буду заниматься. Главное, чтобы я закончила школу. Но я ее закончила.
Но вы оказались таким старшим человеком в семье.
Да. На меня очень сильное впечатление произвел папа. Папа очень необычный человек. у него очень, он очень образованный, и он для меня был таким вот ориентиром. Вот, а мама, она... Нет, она не домохозяйка, она тоже очень способный человек. Хорошо, что она не стала актрисой. Вот, я на что-то я не ответила. Как мои родители отнеслись к тому, что я не стала медиком, они ничего не утратили. Потому что я, вернее, что я стала медиком и не стала там, ну, настоящим доктором.
То есть вы тем и тем стали?
Нет, они меня эксплуатировали и, ну, с самого детства. Не то, что эксплуатировали, но как бы так сложилась жизнь.
Давайте после слов стольких о музыке обратимся к музыке.
Да.
И можно, послушаем.
Можно попросить вот ту самую песню, которую понадобились носовые платочки? Она называется...
«Приходи меня обнять».
Приходи меня обнять, дни считая, я живу от встреч до встреч, причитая, что старею я быстрее, чем мудрею. Приходи меня обнять поскорее, приходи меня обнять поскорее. Уж листает календарь, время стужи, бабьим летом обнимал. Помнишь, друже, день был светел, вечер стыл, ночь морозна. Приходи меня обнять, я серьезно. Приходи меня обнять, я серьезно. Нет любимей никого, и роднее, и от этого дышать все труднее. Ночь тут глянула в окно, обознавшись, будет жалко помереть, не обнявшись, будет жалко помереть, не обнявшись.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александра Радова, автор-исполнитель, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот только что мы послушали песню Александра «Приходи меня обнять».
Ну, на этот раз, на этот раз я сдержала, сдержала слезы. Я хотела, знаете, что спросить, вот...
Можно я спрошу?
Ну, давай.
У меня от начала программы, вернее, даже от нашего общения до эфира копится вопрос. Вы рассказали нам, что ваш брат младше вас на 20 лет. И такую фразу произнесли, что он, ну, в силу вот такой разницы в возрасте, если вас сравнивать, он скорее пребывает в таком нетревожном состоянии. А вы скорее
детство.
В тревожном.
Нет,
что вы просто, имеете в виду?
Да, у него просто настоящее детство было. У меня были молодые родители, и они были оба яркие такие личности, которые хотели, видимо, чего-то достичь в жизни и какой-то личностный рост. А потом все-таки это был Советский Союз. Ну, то есть это у них было сложно. Но они были неверующие оба. Меня крестили в 15 лет. А я росла сама по себе. И в плане семьи когда мне было уже 30 лет, мои подружки взрослые мне говорили, что у вас такая странная семья. У нас не было никаких объятий, у нас не было никаких... Ну, такой, знаете, вот откровенной заботы, когда четко разграничены роли. Я мама, ты дочка, это наш папа. С такого не было вообще. Это все было безмолвно абсолютно. То есть роль папы, она была безмолвно заявлена. И она, в общем, была оправдана. Папы молча. А мама, она все время была в такой в конкурентной борьбе с ним. Вот. Ну, это ей было хорошо. Это было ей полезно. А мне было... Я была вот в таком вот состоянии, в одиночестве, и совершенно к этому приучена, и не страдаю вообще от этого абсолютно. У меня было очень много времени на книги, ну, а потом, когда стали появляться дети другие, да, когда родилась сестра, то уже и доступ к родителям был еще более ограничен. Сначала они были молодые и бегали там на танцы, ну, они занимались бальными танцами, там, они занимались йогой, они там занимались чем-то там еще. Я была на продленке, там, на пятидневке и так далее. То есть у меня их не было. А потом просто это было невозможно, потому что были дети. Я должна была вот как-то вот свою жизнь устроить сама. И я представления не имела, как общается мама с детьми. И до сих пор, когда я вижу стихи, написанные про мам, я на них смотрю, очень удивляюсь. То есть вот те женщины, которые описаны там, я их не знаю. Понимаете? Это как бы... То есть это не трагедия.
Ну да,
и
это
никогда не было
молодые
трагедии.
Родители называются.
Это просто молодые родители, да. Поэтому вот эти все, что мамы, которые там... Ну там вот такая. У меня была очень... У меня была такая настоящая спартанская такая жизнь. Я к этому привыкла, поэтому я очень многие удары жизни, как у всех людей, я понимала, что ну надо терпеть. Все.
Ну, это же, наверное, одно из самых главных навыков, да, которые человек может приобрести в течение жизни. Это терпеть эти удары или...
Ну, нет, это не самое главное. Если ты терпишь, и у тебя нет при этом никакой помощи, то это, в конце концов, я как медик говорю, приводит к неврозу. Потому что, возможно, человеческий организм не беспределен. Вот.
Тогда, наверное, я задам вам вопрос. Ну, уж простите меня, но раз уж мы начали эту тему, что вам помогало? Что вас держало?
Нет, очень долгое время, ну, собственно, ну, вот просто я понимала, что надо терпеть, что я еще маленькая, потом, что я еще молодая, что вот это внутреннее ощущение, что жизнь сложится по-другому, что это просто не там беда, это пройдет. И надо жить дальше. И это было вот внутренне произнесено многократно. А потом у меня просто наступил такой момент, когда я поняла, что не может помочь вообще никто. И, собственно, в этот момент это было просто таким чудесным образом, трагически чудесным. Не буду об этом рассказывать, это просто отдельная история. Я была просто помещена в веру, просто вот. И у меня не было вокруг никого. Почему, собственно, с Галутиным? Еще я к нему так потянулась. У нас разница 14 лет в возрасте. Он был человек воцерковленный. Я с определенного момента остро нуждалась хоть в ком-нибудь, вот в каком-нибудь воцерковленном человеке. В моем окружении его не было вообще. Нигде, вот ни в каком колене, ни в бабушках, ни в дедушках, были абсолютно светские люди.
Вы, тем не менее, сказать, что вас покрестили в 15 лет.
Бабушка моя очень хотела, чтобы меня покрестили. Бабушка моя украинка. Соответственно, мама чистая украинка, а я наполовину. Бабушка хотела, но она хотела, ну, видимо, она там говорила. В общем, сбылось это только к моим 15 годам, крестили меня в Костроме. Я к этому отнеслась очень серьезно. У меня был складень, он у меня лежал под подушкой. Я каждый вечер... Я не знала молитв, но я каждый вечер, так сказать, я понимала, что это... И зачем? Ну, это, конечно, наивно очень, но тем не менее.
А можно я задам вопрос, на который вы можете не отвечать, если не хотите? Но 15 лет — это вот тот возраст, когда мои дети, когда его достигли, они, наоборот, стали ушли в духовный поиск, да, ушли там из церкви, надеюсь, что на время. Для вас это было время, наоборот, обретения веры и обретения Бога. Вот что это для вас тогда было? Вот как по ощущениям 15-летнего подростка.
Нет, я была... Это не было еще обретением веры. Это было соприкосновение. Это был ориентир. Это не было верой. Да, это как вот вы... Даже не знаю, с чем сравнить. Но у вас есть, например, бабушка, которую вы видите только летом. Вы знаете, что она есть. Вы увидитесь не только летом. Вся ваша жизнь до лета протекает абсолютно отдельно от лета. Потом вы с ней встречаетесь, проводите с ней время, и как-то она влияет на вас. Вы уезжаете, опять становитесь другим человеком. Только частично вот вы изменяетесь. Вот для меня... То есть я оставалась обыкновенным ребенком, одиноким ребенком, который делал, что хотел, абсолютно. Потому что мне просто... Моим родителям было не до меня. Я делала все, что я хотела. Вот. И... Но у меня вот часть меня уже была задействована. Вот. А все это уже такое более глубокое погружение, оно случилось существенно позже. Я ответила на ваш вопрос?
Да, отчасти. У меня был герой здесь на программе. Ну, прости, я говорю у меня, потому что ты просто в этот момент отсутствовал. И он сказал, что... Ну, у него не было отца. И он сказал, что он, когда нашел отца, и даже выяснил, что даже батюшек зовут отец такой-то, да, или там отче, вот, то ему это, ну, просто помогло. Психологически помогло на что-то опереться. Вот я это не то, что я вам навязываю эту мысль, я просто, так сказать,
да,
поэтому
я
спросила у вас об этом.
Нет. Нет.
Давайте, знаете, мы такую как-то на такую глубину сейчас опустились. Но я помню, у вас
почему
есть песня.
Опустились, нырнули.
Нырнули, да, опустились, не то слово. Вот песня, которая, наверное, может быть, будет уместно сейчас услышать, которая называется «Проснись».
Да.
Скажите только два слова про эту песню.
Из-за наших частых переездов я воспользовалась тем, что есть такой портал Стихи.ру, и там можно размещать стихи, и они не потеряются, как телефоны и так далее. То есть вот, ты можешь сменить компьютер, ты можешь потерять бумажки, можешь переехать на другую квартиру, но это удобно. И, естественно, там есть всякие другие люди, которым ты можешь зайти на страничку, почитать, что они пишут. И вот под каким-то впечатлением, просто, так сказать, было какое-то стихотворение. И плюс еще у нас же ежевоскресенье, да, батюшка каждый раз рассказывает, ну, говорит какие-то вещи, я бы сказала, концептуальные. Но, видимо, все сложилось. То есть был толчок. Эта песня, она, как сказал наш батюшка, догматического содержания. Но это смешно. Он просто так ее охарактеризовал. Вот. А для меня она была, если сказать так вот очень просто... У Серафима Роуза есть об этом. Мытарство Святой Матроны.
Феодора,
пардон, да. Вот об этом. Вот как бы я пыталась сказать вот об этом. Вот. Что ждет человек. То есть это фактически такое подведение итога.
Давайте послушаем.
Найдется ли место вновь на небесах? Туда дорога, жизнь трудна недолго. И после уместятся на весах дела добра, дела иного толка. До райских врат под ангельским крылом и Божьей Матери молитвенным покровом уже добраться, но молить о том, мы здесь готовы. Мы здесь готовы. Наша жизнь летит, не спеша, и все ближе к нам. Безоглядно ставит все на кон. Какие только не сплетенной сети, но есть любви безвременный закон, и по нему однажды мы ответим, тогда и будет с каждого свой спрос. И, наконец, так близко небо царства, кто искренне ответит на вопрос, чем оправдаться? Чем оправдаться? Наша жизнь летит, не спешат, и все ближе к нам небо. Слов бесчисленных песок, и не оспорить выводы итога. От вечной смерти мы на волосок, но бесконечен Бог и милость Бога.
Александра Радова, автор-исполнитель, лауреат фестиваля православной песни «Поющий ангел», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот мы только что услышали песню Александры под названием «Проснись». В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».